Я начну с цитаты из вашей книги. Вы пишете: «Геополитическое обоснование европейского единства утратило смысл после распада Советского Союза». Конец цитаты. Часто так говорят о НАТО, но вы применяете этот тезис и по отношению к Евросоюзу. Почему?
Знаете, в книге есть анализ источники европейского единства во время холодной войны. И, конечно, одно из них было геополитическое по своей сущности, и это было противопоставление две политические системы, идеологии, два образа жизни. А с этой точки зрения, то, что случилось после конец холодной войны, это было появление, скажем, капиталистического типа общества везде, и в результате этого у Европейского Союза проблема внешнего врага перестала существовать так, как она существовала для холодной войны. Потому что для меня очень важно сделать такую-то разницу. Авторитаризм – это не идеология. Советский Союз думал, что можно менять мир по свой образ и подобие. Я думаю, что теперь у авторитарных режимов таких амбиций нет. Они хотят, чтобы эксплуатировать мир, как он существовал, чтобы там были сильнее, чтобы доминирование, но это не идеологический режим в том смысле, в котором был Советский Союз. И для этого для Европейского Союза очень важно, потому что идентичность Европейского Союза в каком-то смысле тоже идеологическая, поставлена на сущность либеральной демократии.
То есть именно поэтому вы считаете, что, допустим, Россия Путина, она не представляет собой большую угрозу для Европы?
Это абсолютно разного типа угроз. Россия Путина представляет проблему для Европейского Союза сперва, потому что она показала, что готова использовать военные силы. На последние 20-25 лет Европейский Союз успел убедить себя, что военная сила изжила своей значимости на европейском континенте. После аннексии Крыма это уже не выглядит верно. Второе, Россия представляет заплаху для Европейского Союза, потому что есть российское вмешательство в внутренней политике европейских стран, и есть ощущение то, что Россия не нравится европейского единства, но это абсолютно разного рода заплаха, чем то, что представлял Советский Союз.
Но если посмотреть с другой стороны, можно ли считать, что Россия сталкивается и со многими теми же проблемами, что и Европа? Миграция там тоже есть, просто из других регионов. Недоверие между элитой правящей и народом тоже есть, хотя оно не выражается, может быть, напрямую и как-то резко пока, но тем не менее. Как вы считаете, в этом плане у России и Европы больше общего или различного сейчас?
Я думаю, что намного больше общего. И самое интересное то, что когда, скажем, 5-10 лет тому назад какие-то западные аналитики смотрели на Россию, и все то, что они видели как проблемы, они всегда связывали это с историей, с наследством. А все те проблемы, которые были у России, было как-то проблема из прошлого. А теперь появилось ощущение, что многих из проблем, которые мы видим в России, это как-то проблема из будущего. То, что теперь сталкиваются тоже западные общества. Самое парадоксальное, это было довольно видно во все эти анализы, связанные с российским вмешательством в американские выборы, что некоторых из патологий русской политической системы оказались в каком-то смысле предимство России в этот мир, в который мы живем. Дам вам пример. Скажем, не секрет, что очень высокий уровень коррупции в российских спецслужб объясняет факт, что у российских спецслужб существует такая-то хорошая сеть разных киберпреступников, потому что как-то они делали деньги вместе. Как-то спецслужбы были крышей на многих из этих cyber-criminals. Но в результате этого коррупционного сети оказывается, что когда дошло до вмешательства в политике других государств, это оказывается большое предимство. Потому что у тебя есть возможность сделать вещи, которые другие не могут сделать, от возможности просто отрицать, что у тебя есть какое-то неблагоотношение к этим. С этой точки зрения мы живем в мире, в котором самое трудное понять, что является твое предимство и что является твоя проблема. Но я согласен с вам, что все те проблемы, которые Запад сталкивается сегодня, в каком-то смысле являются проблемой России. Ну, конечно, у России есть свои собственные проблемы. И, честно говоря, я думаю, что самая большая проблема связана с тем, что развитие человеческого капитала в нескольких больших городов как-то немного в этом сделано. И то, что все-таки российская экономика и вообще российское общество в каком-то смысле стало напоминать то, что Сорокин написывал в «Диана Причника». С одной стороны, есть все эти высокие технологии, с другой идет такая-то технократическая система на уровень идеологии, какая-то влюбленность в средние века, а с третьей стороны, в общей зависимости России из китайской экономики, из Китая, тоже довольно повысились в результате западных санкций.
Вы отмечаете, что ставка Кремля на правых радикалов и быстрый крах Евросоюза оказалась проигрышной. Ну, очевидно, что в марте Владимир Путин продлит свое пребывание у власти еще на 6 лет. Во время этого четвертого срока предполагаемого Путина вы ожидаете каких-то изменений в стратегии и тактике Москвы по отношению к Европе?
Знаете, сперва я думаю, что если 2017 год Россия была абсолютно ориентирована на Соединенные Штаты, и в начале года были такие ожидания в 2017 году, что будет перемена отношений Соединенных Штатов и России после прихода Трампа к власти, в начале 2018 года теперь видно, что никакое улучшение в отношении России и США на следующие несколько год просто невозможно. В результате этого я ожидаю, что в этот год Россия будет как-то более серьезно относиться к Европе. Наверное, не к Европейский Союз как целое, каких-то самых главных европейских государств, Германия, Франция, Италия. С этой точки зрения это будет год Европы в России. С другой стороны, что будет перемена? Я думаю, будет перемена после последнего срока Путина. Но это будет не в каком-то смысле перемена так много на уровень политики или экономики, а это будет как-то перемена поколения. И я думаю, что это уже видно, какие-то назначения, которые сделал президент даже до выборов. А самое главное, которое все там всегда интересовались, кто преемник, кто будет преемник. Но у меня ощущение, что теперь идея преемника – это не проблема одного человека, это поколение преемник. Путин просто захотел бы, чтобы его наследил, когда-то это не было, а поколение Путина.
То есть это люди, которым сейчас сколько? Меньше 40?
Да, это около 40 людей, у которых политическая биография связана с Путиным, который в каком-то смысле не знает никакого другого режима, тем, что тут было на последних 20 лет. И в этом смысле это довольно интересно, потому что одну очень важную вещь поменялась как-то в российском элите. Если посмотреть на 90-х, то видите, что все эти там, скажем, дочь и сыновей российского элита, они поехали учиться на Западе, но они поехали учиться на Западе с идеей, что они будут жить на Западе. Никто из них не хотел как-то вернуться, чтобы управлять Россией. А мы видим совсем другая траектория внутри путинского элита на последние десятилетия. Даже те, которые учились на Западе, как-то вернулись, и не просто вернулись, а теперь много из них государственный аппарат, а не просто в бизнесе. Если посмотреть детей некоторых людей из окружения Путина, вы видите их на высоких государственных позициях, видите на высоких позициях государственных банк или другое. В этом смысле это уже какое-то другое представление власти, которое связано с этим. Я думаю, в этом смысле то, что мы видим, это на следующие 5 или 6 лет перемена, вообще идея перемена. Все-таки российское общество ждет какая-то перемена. Люди устали из того рода политической стабильности, которую хотели, скажем, 15 лет тому назад. С этой точки зрения перемены, которые им будут показывать, это будет не только перемена политики, это будет перемена поколения. И с этой точки зрения Путин из отца нации как-то станет дед нации. Там появится такое-то следующее поколение.
А вы считаете, что вот это новое поколение российской элиты, оно все-таки выросло в рамках совсем другой системы, чем европейская? Оно сможет находить общий язык с элитой европейской или более широко западной? И параллельно с этим другой вопрос. А в Европе смена поколений не произойдет? Вот мы видим, появились такие люди, как Эммануэль Макрон, Себастьян Курц, молодые совсем еще люди.
Абсолютно, абсолютно. Честно говоря, я думаю, что мы не так уж много знаем знаем ни о поколении Путина, ни о новое поколение, которое приходит в европейской политике. Между прочим, рост протестных партий и других, это тоже такая-то большая поколенческая перемена в Европе. Знаете, мы немного знаем, потому что, с одной стороны, если посмотреть, скажем, на то поколение, которое теперь идет в власти в России, это намного более, оно образовано в каком-то западном манере. Это более технократическое поколение. Некоторых из этих людей очень хорошо знают Запад, учились на Западе. С другой стороны, у этого поколения нет такое-то любовное отношение к Западу, которое существовало в поколении 90-х. А в каком-то смысле это такое-то более националистическое поколение, но я не говорю это в каком-то абсолютно ценностном смысле, но для них самое главное, нам надо показать, что мы не хуже Запада. То, что идет с поколения, которое появляется в Европе, я думаю, что тоже это молодое поколение тоже более как-то думает в каких-то категориях. Даже Макрон или другие, это более связано с идеей коллективного успеха. Это не просто там, чтобы я сделал хорошо. Между прочим, это поколение как-то не так связывает проблему успеха только с проблемой деньгами. Я думаю, что это будет довольно интересный разговор между этих поколений в России и в Европе. Я не знаю, насколько легче это будет, потому что, конечно, это молодое поколение, есть разрыв внутри этого. Это молодые люди, там, скажем, некоторых довольно критически относятся к то, как выглядит российское государство сегодня. В Европе есть то поколение, которое очень критически относится, как выглядит Европейский Союз сегодня. Я все-таки думаю, поколенческие перемены будут самое главное, что будет происходить в России на следующие 5 или 6 лет. Наверное, экономическая рамка будет та самая. Политическая рамка не будет так уж много меняться. Но это уже будут другие люди, другое представление в мире. И, честно говоря, это будет первое поколение, которое не думает и не было формировано в результат распада Советского Союза. Это в каком-то смысле первое русское поколение. А для них как-то не постсоветское поколение, скажем, как поколение Путина.